«Давай держаться поблизости от плота».
«Хорошо».
Энея снизила скорость километров до 60-70 в час и направила ковер вниз. Какое-то время спустя дышать стало легче, заметно потеплело. Под нами расстилалась безбрежная фиолетовая гладь.
«Твои порталы словно играют с нами в прятки».
«Почему мои, Рауль?»
«Почему? Ну, так ведь это тебя они узнают».
Энея промолчала.
«Не, серьезно. Как ты думаешь, есть в наших прыжках из мира в мир какая-то логика?»
«Естественно, есть», — отозвалась Энея, смерив меня взглядом.
Я молча ждал продолжения. Скорость была невысокой, поэтому силовое поле имело минимальную мощность, и ветер так и норовил забраться под одежду и трепал волосы Энеи.
«Что ты знаешь о сети и о порталах?»
Я пожал плечами, потом заметил, что Энея не смотрит в мою сторону, и сказал.
«Порталами управляли и скины из техноцентра. Церковь и твой дядюшка Мартин, если судить по песням, сходятся в том, что искины использовали порталы, чтобы создать нечто вроде гигантского биокомпьютера. Этот компьютер получал импульс всякий раз, когда кто-нибудь из людей входил в портал. Правильно?»
«Да».
«Иными словами, когда люди путешествовали по сети, искины, где бы они ни находились, присасывались к ним точно кровожадные клещи».
«Ты ошибаешься».
Девочка вновь повернулась ко мне.
«Разными порталами управляли разные сущности. В песнях упоминается о гражданской войне в техноцентре, о войне, первым о которой узнал мой отец».
«Да».
Я закрыл глаза и попытался вспомнить нужные строчки.
«В песнях говорится о некоем Искине, с которым гибрид Китса беседовал в мегасфере киберпространства».
«А, Уман», — проговорила девочка. «Его звали Уман. Мама побывала однажды в мегасфере вместе с отцом. Но лоб в лоб с Умманом столкнулся мой... дядя, второй кибрид Китса. Продолжай».
«Зачем?» — удивился я. «Тебе, похоже, и так все известно».
«Нет. Когда мы встречались с дядюшкой Мартином, он говорил, что не хочет заканчивать песни. Ты помнишь, какими словами Умман описывает гражданскую войну в техноцентре?»
Я снова закрыл глаза и напряг память. «Два века мы размышляли, затем разделились, пошли своими путями. Ортодоксы хотели сохранить симбиоз, ренегаты грозили смертью. Богостроители призывали дождаться просветления. Начались размолвки, и разразилась война».
«Для тебя это случилось 270 с лишним стандартных лет назад», — проговорила Энея. «Перед самым падением».
«Ну да», — подтвердил я, открывая глаза и тщетно пытаясь различить хоть что-нибудь на фоне фиолетового безбрежья.
«А дядюшка Мартин объясняет, что двигало ортодоксами, ренегатами и богостроителями?»
«Ну, более или менее. Понять нелегко. Уман и прочие скины изъясняются у него коанами».
Энея кивнула.
«Так и было».
«Из песней следует, что искины, известные под именем ортодоксов, стремились сохранить прежний порядок вещей. То есть они хотели и дальше паразитировать на людях. Ренегаты требовали уничтожить человечество. А богостроителям, насколько я могу судить, на людей было плевать, лишь бы им не мешали создавать их бога. Как, кстати, они его называли?»
«ВР»,
— Энея сбросила скорость.
«Высший разум».
«Точно. Ну, в общем, сплошная эзотерика. Не пойму, какое это имеет отношение к нашим прыжкам. Признаться, я не уверен, что мы найдем портал».
Я не кривил душой. Сомнения терзали меня все сильнее. Океан казался поистине безбрежным. Даже если течение несет плот в нужном направлении, вероятность того, что мы в конце концов отыщем арку шириной в какую-то сотню метров, представлялась почти нулевой.
«Далеко не всеми порталами управляли ортодоксы. Эти, как ты выразился, кровожадные клещи».
«Да? А кто еще?»
«Порталы реки Тетис сконструировали богостроители. Это был эксперимент, так сказать, попытка заглянуть в связующую пропасть. Это выражение искинов. Дядюшка Мартин использовал его в песнях?»
«Да».
Мы опустились ниже, ковер парил приблизительно в километре над поверхностью воды, но плота нигде видно не было.
«Летим обратно!»
«Как скажешь!»
Мы сверились с компасом, развернули ковер и направились домой, если можно назвать домом потихоньку разваливающийся плот. Никогда не понимал, что такое связующая пропасть. Ясно, что это некое гиперпространство, в котором действовали порталы и прятался техноцентр. Но не более того. И потом, разве оно не было уничтожено, когда Мэйна Гладстон распорядилась взорвать порталы?
«Связующую пропасть нельзя уничтожить», — объяснила Энея.
Девочка говорила отстраненно, словно размышляя о чем-то своем.
«Как ее описывает дядюшка Мартин?»
«Планково время и пространство, точно не помню, но вроде бы там упоминались производные трех основополагающих физических констант: гравитационной, постоянной планка и скорости света. Если мне не изменяет память, какие-то смехотворно малые единицы пространства и времени».
«Приблизительно 10 в минус 35 степени для пространства»,
сказала девочка, слегка увеличивая скорость.
«И 10 в минус 43 степени для времени».
«Ну, может быть. Я только знаю, что они были чертовски маленькими. Как говорится, меньше комариной задницы. О, прошу прощения».
«Ничего, я и не такое слышала».
Ковер потихоньку забирался все выше.
«Важны не столько пространство и время сами по себе, сколько то, что они вплетены в связующую пропасть. Отец пытался мне объяснить еще до моего рождения».
Я моргнул.
«Тебе известно, что такое планетарная инфосфера?»
«Да, это хреновина», — я постучал по камлогу. «Утверждает, что на Безбрежном море инфосферы нет».
«Правильно. Однако на большинстве миров сети они были, а все инфосферы объединялись в мегасферу».
«Пропасть связывала между собой инфосферы, так? Электронное правительство гегемонии, электронный генштаб ВКС, Альтинг и все прочее. Они использовали не только мультилинии, но и мегасферу».
«Да, мегасфера существовала в иной плоскости мультилинии».
«Этого я не знал. В мое время никаких мультилиний уже не было».
«Помнишь, какое сообщение пришло по мультилинии последним?»
«Помню».
Я в очередной раз закрыл глаза. Но память меня подвела. Мне всегда казалось, что финал песни не представляет особого интереса, поэтому, несмотря на настойчивость бабушки, я так его и не выучил.
Что-то весьма загадочное. Смысл, по-моему, сводился к тому, что хватит валять дурака и пытаться починить то, что невозможно исправить».
Сообщение гласило: «Впредь запрещается использование данного канала не по назначению. Вы мешаете тем, кто пользуется им в серьезных целях. Доступ будет восстановлен, когда вы поймете, для чего он».
«Верно. А потом мультилиния взяла и перестала работать. Техноцентр вырубил ее после того, как отправил сообщение».
«Сообщение отправил не техноцентр», — сказала Энея.
Несмотря на то, что на небе сияли сразу два солнца, меня бросило в дрожь.
«То есть как?» — тупо спросил я. — «А кто?»
«Хороший вопрос. Когда мой отец рассуждал о метасфере, об информационном пространстве, которое каким-то образом состыковано со связующей пропастью, он обычно говорил, что там водятся львы, медведи и тигры».
«Львы, медведи и тигры», — повторил я.
«Животные со старой земли. По-моему, никому из них не удалось пережить хиджру. Во всяком случае, ни один экземпляр, даже в виде ДНК, наверняка не покинул старую Землю до большой ошибки, когда планета провалилась в черную дыру».
Протянул Энея. «Хотелось бы повидать хотя бы одного. Между прочим, мы на месте».
Я поглядел вниз. В 1000 метров под нами виднелся наш плот, на котором стоял Абеттик. Андроид вновь снял рубашку, и его голубая кожа блестела на солнце. Он помахал рукой, мы замахали в ответ.
«Интересно, есть у нас что-нибудь на обед?»
«Если нет, завернем в гриль-бар Гасса».
Девочка засмеялась и направила ковер вниз. Вскоре после того, как стемнело, но луны еще не успели взойти, мы увидели на горизонте огни. Все тут же вооружились оптическими устройствами. Энея схватила бинокль, а Беттик взял прибор ночного видения, а я поднес к глазам лазерный прицел.
«Это не арка», — сказала Энея. «Какая-то большая платформа на сваях».
«А я вижу арку», — сообщил андроид, который глядел чуть в сторону. Мы с девочкой дружно повернулись.